国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. В фокусе внимания. За прошлый год в Китае благодаря схеме НДС удалось снизить налоговую нагрузку на бизнес на общую сумму около 700 миллиардов юаней. Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. В провинции Хэйлунцзян открылась выставка памятников материальной культуры и искусства русских эмигрантов, проживающих в Китае. Движение Макрона и его союзники получили большинство мандатов в Нижней палате парламента Франции. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
С 1 мая 2006 года в Китае взамен промышленного налога был введен налог на добавленную стоимость – НДС. Нововведение затронуло четыре ключевые отрасли – недвижимость, строительство, финансы и потребительские услуги. Пилотная схема НДС была протестирована в 2012 году в Шанхае в таких сферах, как транспорт, информационные технологии и логистика, и постепенно расширялась и распространялась на всю страну. За прошлый год, с мая 2016 года по апрель 2017 года, благодаря налогообложению по схеме НДС, удалось облегчить налоговое бремя на бизнес на сумму в почти 700 миллиардов юаней, более 102 миллиардов долларов США. Об этом сообщил на днях в Пекине заместитель министра финансов КНР Ши Яобинь. Он сказал: «Снижение налоговой нагрузки на предприятия – это крупнейший и главный инструмент налоговой реформы. С января 2012 года схема НДС постепенно расширялась. С того момента год от года налоговая нагрузка на наше предприятие постепенно снижалась. С 1 мая 2016 года, когда во всей стране начала действовать схема налогообложения НДС, в целом налоговая нагрузка на бизнес продолжает снижаться. Налоги в стране уменьшаются, они растут, и они не будут расти». Ранее НДС действовал вместе с промышленным налогом и зависел от сферы деятельности предприятия. В настоящее время НДС является единственной формой потребительского налога в Китае, эффективно заменяя промышленный налог, применявшийся в большинстве сфер деятельности. НДС приводит налоговую систему Китая в соответствие с международными стандартами. Впрочем, она все еще имеет особенности и проблемы. Ши Яобинь заявил: Раньше в отрасли услуг взимался налог на прибыль, а в производственной отрасли – НДС. Между ними не было единой налоговой цепи, поэтому существовала проблема двойного налогообложения. НДС позволяет предприятиям компенсировать налог на добавленную стоимость по ряду расходов. В связи с этим, после перехода с налога на прибыль к НДС, между предприятиями всех отраслей сформировалась единая налоговая цепь, которая ослабляет общее налоговое давление на бизнес. Ши Яобинь также сказал: Реформа НДС в Китае стимулировала оптимизацию экономической структуры. Для того, чтобы непрерывно совершенствовать и улучшать структуру экономики и промышленную структуру, мы также продолжаем структурную реформу предложения. НДС не только позволяет предприятиям компенсировать налог на добавленную стоимость по закупкам при помощи их собственной НДС-отчетности, но и ослабляет налоговое бремя на предприятие. Именно схема НДС активно способствует углублению структурной реформы предложения.
Восемнадцатого июня в Пекине глава МИД КНР Ван И встретился с находящимся в Китае для участия в заседании БРИКС на уровне глав внешнеполитических ведомств министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Ван И подчеркнул важность работы по совместной подготовке к проведению важных встреч на высшем уровне в ближайшем будущем, чтобы достичь более значимых результатов в сотрудничестве, а также придать новый импульс развитию двусторонних отношений. По словам Ван И, Китай и Россия являются важными партнерами в механизме сотрудничества государств БРИКС. Китай готов совместно с Россией продолжить укрепление координации по углублению сотрудничества, совместно подготовиться к заседанию министров иностранных дел БРИКС и продвигать сотрудничество в сферах политической безопасности, торговли и экономики, финансов, гуманитарного обмена и делать все для того, чтобы говорить в один голос на международной арене с целью организации эффективной работы по подготовке к саммиту лидеров стран БРИКС в Сямэне. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия активно поддерживает Китай в качестве председателя БРИКС и готова приложить усилия для успешного проведения саммита лидеров стран БРИКС в Сямэне. 13 стран, присоединившихся к инициативе «Один пояс, один путь», подписали с организаторами Шанхайского международного кинофестиваля меморандумы о сотрудничестве и обменах в кинематографической области. Обмены в области киноиндустрии будут значительно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между народами, указал заместитель главы Главного госуправления КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения Джан Хун Сень на церемонии подписания соглашений. Джан Хун Сень также выразил надежду на усиление сотрудничества в киноиндустрии и продолжение культурной традиции «Шелкового пути». Инициатива «Один пояс, один путь» будет содействовать процветанию киноиндустрии, что послужит наращиванию людских обменов, добавил он. В частности, Китай и Сербия намерены снять документальный фильм с китайской писательницей Чэнь Даньян в качестве директора. 16 июня в музее провинции Хэйлунцзян открылась выставка памятников материальной культуры и искусства русских эмигрантов, проживающих в Китае. На выставке представлено более 150 экспонатов. С помощью технологии виртуальной реальности и других современных технологий посетители могут воспроизвести в памяти отдельный счастливый момент. Выставку посетил генеральный консул России в провинции Шэньян Сергей Подберезко. Он заявил, что Харбин является мостом для укрепления обменов между народами двух стран, а также второй родиной для русских эмигрантов старого поколения, где они могут наслаждаться душевным покоем. В начале 20 века по мере строительства Восточно-Китайской железной дороги случился массовый приток русских эмигрантов в Харбин. Они придали этому городу новой жизненной энергии. В начале прошлого века Харбин стал центром компактного проживания русских в Китае. Даже сейчас русская культура по-прежнему оказывает влияние на развитие торговли, образования, строительства и многих других отраслей Харбина. 17 июня в Харбине открылся форум ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири России и северо-восточных регионов Китая. На форуме 16 вузов Китая и России совместно подписали 13 соглашений о сотрудничестве в области взаимного признания учебных баллов, обмена студентами и преподавателями, научных исследований, культурных и спортивных обменов и по другим аспектам сотрудничества. Организаторами встречи выступили отдел народного образования провинции Хэйлунцзян, вузы Дальнего Востока и Сибири России, Северо-Восточный сельскохозяйственный университет и Тихоокеанский государственный университет России также приняли участие в работе форума. Представители отделов образования Китая и России, а также 49 китайских и 20 российских университетов участвовали в форуме. В общей сложности более 500 участников. На форуме ректоры китайских и российских университетов добились значительного прогресса в сфере повышения китайско-российских культурных обменов и сотрудничества, повышения качества подготовки персонала, содействия китайско-российскому сотрудничеству в школах. 16 июня в Хэфэе провинции Аньхой закрылся 4-й китайско-российский молодежный форум «Янцзы Волга». По итогам форума китайские и российские представители совместно опубликовали инициативу китайско-российского молодежного форума «Янцзы Волга», в которой призвали молодежь двух стран укреплять обмены, принимать активное участие в гуманитарных обменах и сотрудничестве в рамках механизма форума «Янцзы Волга». В ходе 12-дневного форума представители двух стран прослушали лекции об истории, посетили выставку современных научно-технических достижений, побывали в окрестностях гор Хуаншань и познакомились с культурой провинции Аньхой. Молодые участники форума узнали друг друга и установили дружеские отношения. Хэйлундзянская электроэнергетическая компания обнародовала документ о социально-экономическом развитии 2016 года, в котором говорится, что провинция Хэйлундзян импортировала из России более 21 миллиарда киловатт электроэнергии. Еще в далеком 1992 году Китай и Россия провели сотрудничество в сфере электроэнергии. Первая трансграничная линия электропередачи – Благовещенск-Хэйхэ. С января 2007 года по февраль 2009 из-за электроэнергетической реформы России и фактора цен покупки российской электроэнергии приостановились. С марта 2009 года поставки электроэнергии в Китай из России возобновились. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» китайско-российское сотрудничество в сфере электроэнергии активизируется. В воскресенье в Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун, состоялось 17-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Китайско-Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В заседании приняли участие заместитель руководителя Главного госуправления по делам физкультуры и спорта Китая Ян Шуань, замминистра спорта России Сергей Косилов, ответственные лица в области спорта с обеих сторон, а также представители посольства России в Китае и Генерального консульства России в Гуанчжоу. В повестку дня заседания были включены вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере спорта, двустороннего сотрудничества в рамках зимних Олимпийских игр, проведение ряда спортивных мероприятий, включая ралли «Шелковый путь», седьмую китайско-российскую летнюю спартакиаду для детей и подростков. Делегация Минспорта России прибыла в Китай по приглашению Главного госуправления по делам физкультуры и спорта Китая. Официальные представители России присутствовали здесь на церемонии открытия спортивных игр стран БРИКС. В спортивных играх стран БРИКС участвует около 300 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В рамках игр пройдут соревнования по баскетболу, волейболу и ушу.
Точность, оперативность, объективность. Передачи на русском языке Международного радио Китая «Окно в Китай».
Согласно предварительным данным, обнародованным в воскресенье вечером Министерством внутренних дел Франции, движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика» и его союзная партия «Демократическое движение» получили большинство голосов во втором туре выборов депутатов Национального собрания. Сообщается, что «Вперед, Республика» и «Демократическое движение» в ходе выборов уже завоевали 294 мандата, получив абсолютное большинство в Нижней Палате, для которого необходимо 289 мандатов. По прогнозам центров изучения общественного мнения, союзный блок, вероятнее всего, получит примерно 355 мандатов, что ниже сделанного до выборов прогнозов 400 и более мандатов. Число погибших в лесных пожарах, вспыхнувших в центральной части Португалии, уже достигло 62 человек, еще 59 получили ранения. Об этом заявил в воскресенье государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди в центральной части страны около 15:00 в субботу. Пламя быстро распространилось в четырех направлениях, что привело к мощным лесным пожарам. В настоящее время в тушении огня принимает участие свыше 1000 сотрудников пожарной службы и более 470 единиц спецтехники. По информации португальской полиции, причиной пожара стало возгорание дерева от удара молнии. Его уже обнаружили полицейские. КНДР резко осудила произошедшее на днях изъятие багажа дипломатической делегации КНДР сотрудниками безопасности США в аэропорту Нью-Йорка и потребовала от американской стороны разъяснений по этому поводу. Представитель МИД КНДР сегодня заявил, что принимавшие участие в заседании стран, подписавших Конвенцию ООН о правах инвалидов в штаб-квартире ООН, делегация КНДР 16 июня в аэропорту имени Джона Кеннеди ожидала сорвало посадку на рейс в КНДР, когда 20 с лишним человек, дежуривших перед входом на посадку, среди которых были назвавшие себя сотрудниками Министерства национальной безопасности и полиции США, отняли у северокорейских пассажиров их багаж. Представитель также отметил, что это была преднамеренная провокация. Правительство КНДР резко осуждает эти действия и грозит Соединенным Штатам серьезными последствиями.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события».
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, село Тангдуй находится в уезде Ниси в Дитиндибетском автономном округе провинции Юнан на высоте 3000 метров над уровнем моря в юго-восточной части Цинхай-Тибетского Нагорья. Мастерство изготовления керамических изделий в этой местности имеет более чем 2000-летнюю историю. Упорные усилия, прилагаемые местными жителями для развития технологий по получению керамических материалов, позволили им своими собственными силами избавиться от нищеты и достичь зажиточного уровня жизни, а также способствовали общему развитию древней тибетской цивилизации. Недавно корреспондент Международного радио Китая посетил село Тангдуй, где ему посчастливилось встретиться с Го Цюньхуа, адептом и хранителем традиций и технологий по изготовлению изделий из черной керамики села уезда Ниси в седьмом поколении. С раннего детства Го Цюньхуа учился у своего отца мастерство по изготовлению изделий черной керамики. Методиками изготовления черной керамики он занимается вот уже почти 40 лет. По словам Го Цюньхуа, благодаря уникальному минеральному составу почвы и окружающей среде, черная керамика в уезде Ниси обладает целым рядом уникальных качеств, в первую очередь износостойкостью и прочностью. Необыкновенным считается и сам технологический процесс, благодаря которому керамические изделия могут использоваться не только в качестве кухонной утвари, но и в качестве орнамента и украшений. При подготовке материалов для изготовления керамики необходимо выбрать лучшую красную глину и камень с разноокрашенным слоистым узором, а также использовать кварц. Затем их нужно высушить на солнце и отполировать. На выполнение идеального керамического изделия ручной работы уходит около одной недели. Когда Го Цюньхуа исполнилось 6 лет, с подачи отца он начал учиться этому непростому ремеслу. В самом начале я не понимал, что такое черная керамика и насколько трудно изготовлять такие изделия. Отец принял решение за меня. Он сказал, что мне непременно нужно научиться этому ремеслу. Он говорил, что мастерство должно передаваться по наследству. В 90-е годы прошлого века в голову к 26-летнему Го Цюньхуа пришла мысль о необходимости вывода уникальных технологий уезда Ниси по производству изделий из черной керамики не только на внутренний рынок Китая, но и за границу. Го Цюньхуа купил билет на поезд по маршруту Куньмин-Шанхай и взял с собой 4 своих лучших керамических изделия. Иностранцы купили его керамику по 80 юаней за штуку. Тогда это были большие деньги. Они также попросили Го Цюньхуа подробно рассказать об истории зарождения черной керамики в Китае, об истории развития технологии по изготовлению подобных керамических изделий. Именно в тот момент Го Цюньхуа ясно понял, что необходимо обновить методику производства изделий из черной керамики, создать новую технологию для производства идеальных изделий. Чтобы помочь сельчанам сформировать канал продаж и передавать из поколения в поколение технологии и личные методики и навыки изготовления черных керамических изделий, Го Цюнхуа создал собственную компанию. В 2008 году черная керамика уезда Ниси была включена в список национального нематериального культурного наследия Китая. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – китайско-российский финансовый совет. Чжун э дзинжун лян мэн. Китайско-российский финансовый совет. Чжун э дзинжун лян мэн. 18 июня в городе Харбине прошло третье заседание Китайско-российского финансового совета. В нем приняли участие более 100 представителей членов совета – китайских и российских предприятий. Китайско-российский финансовый совет – некоммерческая открытая организация трансграничного финансового сотрудничества, которая была учреждена в октябре 2015 года по инициативе Банка Харбина Китая и Сбербанка Российской Федерации. С момента учреждения и на конец 2016 года количество членов совета выросло с 35 до 62 предприятий, которые действуют в банковской, трастовой, фондовой, страховой областях, а также в сфере управления активами и финансового лизинга, представляют торговые ассоциации, рейтинговые агентства и консалтинговые и аналитические компании. К концу 2016 года Китайско-российский финансовый совет провел 4 операции по трансграничному финансированию, общая сумма которых составила 12 миллиардов 600 миллионов юаней, около 1 миллиарда 850 миллионов долларов США. Кроме того, было подписано 29 соглашений о намерениях взаимодействия и о практическом сотрудничестве. Совет занимает лидирующую позицию по объемам китайских инвестиционных проектов в России. Ожидается, что в ближайшие 2-3 года численность членов Китайско-российского финансового совета достигнет 100 предприятий, масштабы деятельности которых будут охватывать ключевые регионы Китая и России. В будущем совет намерен интенсифицировать работу в 5 направлениях: совместное создание платформ, обмен клиентской базой, формирование общих каналов снабжения, совместное финансирование, распределение рисков и так далее. Такое взаимодействие позволит раскрыть потенциал развития членов предприятий, эффективно провести интеграцию бизнеса, осуществить совместное развитие, задействовать совместные ресурсы и возможности, а также обеспечить долгосрочную активность и развитие совета. На заседании совет путем голосования принял в свой состав 3 новых членов. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Российско-китайский финансовый совет. Чжун э дзинжун лян мэн. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
19 июня. 19 июня 1997 года в Пекине был запущен суперкомпьютер Инхэ-3, выполнявший 10 миллиардов операций в секунду. Он стал прообразом современных китайских суперкомпьютеров, которые по своей мощности стоят на первом месте в мире. Инхэ-3 был разработан в Оборонном научно-техническом университете Народно-освободительной армии Китая. При его создании были отработаны новейшие технологии создания супермощных вычислительных машин. В свое время Инхэ-3 был самой мощной ЭВМ Китая с крупнейшим объемом оперативной памяти и самой высокой тактиковой частотой. Она использовалась в таких областях, как комплексная обработка данных геологоразведки и спутниковых изображений, оборона. Даже сегодня, 19 лет спустя, немногие страны могут похвастать такими мощными ЭВМ. Первый суперкомпьютер серии Инхэ был разработан в ноябре 1983 года в городе Чанша. Его появление стало символом того, что Китай вошел в клуб стран, способных создавать суперкомпьютеры. Сегодня серия компьютеров Инхэ используется для составления метеопрогнозов, анализа данных, аэродинамических экспериментов и нефтеразведки, инженерных исследований, анализа сейсмических данных. Использование ИНХЭ позволяет государственной метеорологической службе КНР составлять точные метеопрогнозы на 7 дней вперед. Немногие могут похвастать такими возможностями. На базе компьютеров ИНХЭ позже были разработаны новейшие машины серии ТЕНХЭ. Машина ТЕНХЭ-2 признана самой мощной в мире. Она работает со скоростью 33,87 петафлоп. На втором месте американский «Титан» со скоростью 17,59 петафлоп. Третья позиция у американской же «Секвойн» 17,17 петафлоп. Японцы четвертые суперкомпьютером Кей мощностью 10,51 петафлоп. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о том, как китайская модель способствует развитию интернет-индустрии Бразилии. На протяжении последних полутора десятилетий интернет-индустрия в Китае стремительно развивается. Благодаря этому сегодня в интернете можно не только покупать товары, но и заказывать еду, такси, уборку и ремонт по дому и так далее. И все это не только с компьютера, но и с мобильного телефона. Всего лишь надо скачать нужное приложение. Иными словами, интернет стал неотъемлемой частью жизни сотен миллионов китайцев. Быстрое развитие и огромный потенциал интернета в Китае привлекают все больше и больше внимания во всем мире. Безостановочное стремление к освоению инновационных моделей помогает Китаю быть образцом для других стран мира в сфере интернет-технологий. В начале июня бразильская мобильная платформа Mobile, занимающаяся электронной торговлей, сообщила о том, что намерена построить в Бразилии распределительный центр для эффективной реализации одного из видов O2O-бизнеса в ряде крупных городов – доставки еды на дом. Кроме того, крупнейший сайт групповых покупок Бразилии и компания по предоставлению транспортных услуг также последовательно наладили сотрудничество с китайскими лидирующими предприятиями, использовали китайские инновационные технологии и идеи, чтобы не просто стать более конкурентоспособными, а стать лучшими в стране. Основатель бразильской интернет-компании Mobile господин Андреш Блазоудакис, который был в Китае множество раз, с энтузиазмом поделился своим опытом с коллегами.
Primeira vez, depois eu tenho 30 anos de experiência em tecnologia. Pela primeira vez.
На протяжении 30-летней моей работы в области науки и техники я лишь недавно впервые ощутил инновационную волну из Поднебесной. Я четко помню, когда я стоял у дороги в Китае и ждал машину, из многоэтажного здания вышла толпа курьеров по доставке еды. Эта картина произвела на меня очень сильное впечатление. Я сразу понял, что можно использовать курьеров в магазинах реальной торговли, а магазинам просто нужно сфокусироваться на принятии заказов. Таким образом, можно значительно повысить эффективность работы. iFood – самая большая платформа по доставке еды при компании Mobile, которая предоставляет услуги по заказам и доставке еды. Ранее рестораны и заведения общественного питания доставляли еду в основном собственными силами. Заметив новую тенденцию в этом направлении в Китае, после возвращения в Бразилию Андреаш Блазаудакис создал распределительный центр, начал сотрудничать с местными крупными торговыми центрами, ресторанами и так далее. Он создал собственную группу курьеров по доставке еды, осуществил интеграцию двух направлений – онлайн и офлайн. Бразильский сайт групповых покупок PC Urbano скопировал эту китайскую модель еще раньше. После завершения сделки по слиянию и поглощению компании Baidu, крупнейшим в Китае поисковиком, они начали внедрять на местном рынке лучшие практики и технологии китайского мобильного приложения групповых покупок Nomi, разработки Baidu. Благодаря этому менее чем за год компания PC Urbano обошла соперника компанию Groupon, став крупнейшим сайтом групповых покупок в Бразилии. Главный исполнительный директор компании PC Urbano господин Алекс Табор сказал следующее. С помощью компании Baidu мы внедрили китайские инновационные модели и технологии в Бразилии. В результате объем продаж за короткое время вырос в два раза. Сегодня мы занимаем 75% бразильского рынка групповых покупок. Если вы зайдете на сайт PC Urbano, вы можете заметить, что он практически не отличается от китайских аналогов. На сайте представлены самые разные товары и услуги. Еда, билеты в кино, турпоездки и так далее. Алекс Табор рассказал, что первую концепцию ведения бизнеса, которую они заимствовали у китайской стороны, это диверсификация бизнеса. Раньше нашими ключевыми партнерами были рестораны, которым нужно было раскрутиться перед открытием, наработать клиентуру. Сегодня мы расширили целевую аудиторию, освоили новые каналы продаж в таких сферах, как общественное питание, развлечения, индустрия гостеприимства, услуги и так далее. Благодаря опыту Китая, сайту PC Urbano удалось добиться снижения доли возврата купленного товара с 50% до 20%. Более адресной стала рассылка клиентам об акциях и скидках. Алекс Табор говорит, что именно китайские специфические способы продвижения товаров и услуг, а в частности маленький доход, большой сбыт и широкое оповещение об акциях, помогут получать еще большую выгоду. В январе нынешнего года бразильский транспортный провайдер 99 подписал стратегическое соглашение с китайской таксомоторной компанией Didi Chuxin. Чтобы помочь провайдеру 99 расширить долю рынка в Бразилии и Латинской Америке, компания Didi не только вложила денежные средства, но и предоставила техническую и операционную поддержку. По словам главного исполнительного директора компании 99 господина Пауло Вераса, среднее ежедневное количество заказов через приложение Didi Chuxin достигает 20 миллионов. Для провайдера 99 самое ценное – алгоритм обработки больших данных, Big Data, китайских интернет-пользователей. Понимание потребительских запросов и привычек – это бесценные знания.
A Didi tem várias coisas que a gente ainda não fez. Então, por exemplo, eles têm toda uma área de inteligência artificial.
Компания Didi обладает множеством ключевых технологий, которые не имел 99, такие как использование искусственного интеллекта, обработка больших данных и другие. Освоение этих сложных технологий требует гигантских расходов и временных затрат. Сотрудничество с компанией Didi помогло нам решить комплексные проблемы. Мы смогли более эффективно размещать заказы, улучшить качество обслуживания и взаимодействия водителей и клиентов и так далее. Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию. Я расскажу о том, что одна из китайских компаний заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном и намерена наладить производство томатной пасты.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь.
Китайская компания «Ковка Тунхэ Шуга» готова к сотрудничеству с Казахстаном в выращивании томатов и производстве пасты из них. Об этом сообщает интернет-портал «Китайская финансовая информация». «Ковка Тунхэ Шуга», базирующаяся на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, является дочерней компанией крупнейшей в Китае продовольственной корпорации «Ковка». По объему производства томатных продуктов компания занимает первое место в Китае и второе место в мире. В настоящее время группа агрономов из этой компании на экспериментальной основе выращивает томаты в Казахстане. Об этом заявил секретарь совета директоров «Ковка Тунхэ Шуга» господин Дзян Суэгун. Основная проблема, с которой столкнулись китайские специалисты в Казахстане, заключается в неразвитой инфраструктуре сельских районов. Уровень механизации очень низок, инфраструктура не развита. Чтобы найти участок, подходящий для выращивания томатов, наши сотрудники за неделю посетили 6 деревень, проехав 200 километров. Кроме того, для проведения эксперимента нам пришлось направить туда дизельный генератор и прочие необходимые материалы и средства, рассказал Дзян Сюэгун. Тем не менее, по его мнению, в Казахстане имеются отличные перспективы для развития производства томатной пасты. Казахстан располагает обширной территорией и благоприятными климатическими условиями для выращивания томатов, отметил он. Для сравнения, в Суар, который граничит с этой страной и находится с ней на одинаковых широтах, производят 90% китайских томатов. Кроме того, Казахстан, как член Евразийского экономического союза, включил сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктурное строительство в список приоритетных отраслей для привлечения зарубежных капиталовложений. В мае этого года Минсельхоз, Государственный комитет по делам реформ и развития, Минкоммерции и МидКНР совместно обнародовали концепцию и план действий по содействию сельскохозяйственному сотрудничеству в рамках строительства одного пояса, одного пути. Председатель Всекитайского общества сельскохозяйственной экономики Ин Чэнзэ отметил, что объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и странами Средней Азии в настоящее время растет на 25% в год. Сельскохозяйственное сотрудничество и торговля сельскохозяйственной продукцией должны стать приоритетными направлениями двустороннего взаимодействия. Специалисты полагают, что в сельскохозяйственном сотрудничестве с другими странами китайские инвесторы должны увеличить капиталовложения в секторы обработки, логистики, селекции и создать ряд крупных конкурентоспособных трансграничных компаний. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Китайское бизнес-сообщество». С вами в студии Тимофей Бахвалов. Сегодня мы расскажем о том, что обрабатывающая промышленность Китая продолжает культивировать так называемый «мастеровой дух». В марте этого года в швейцарском Базеле прошла ежегодная ювелирно-часовая выставка «Basel World 2017», на которой традиционно анонсируются новинки и определяются ключевые тренды индустрии. Ежегодно в этой выставке принимают участие около 20 китайских предприятий, которые представляют собственные новинки. В последние годы ювелирные часовые изделия китайского производства вызывают огромный интерес во всем мире. В 2017 году китайские ювелирно-часовые предприятия уделили большое внимание оригинальному дизайну и техническим исследованиям и разработкам. Глава китайской делегации Джу Шунхуа отметил, что в настоящее время китайские ювелирно-часовые предприятия выходят из ниши технической и ценовой категории. Стало больше внимания уделяться оригинальному дизайну с различными, в первую очередь, традиционными китайскими мотивами. Джу Шунхуа по этому поводу сказал: мы будем уделять большее внимание двум направлениям – дизайну и углублению научных исследований и разработок. Это основные направления развития китайских брендов. Джу Шунхуа отметил, что в 2016 году экспорт и производственная мощность китайских ювелирно-часовых изделий остались на уровне 2015 года. Повысилась лишь добавленная стоимость изделий. Китайская продукция движется к высокому уровню постепенно и стремится отойти от заимствования общих трендов и OEM-производства, контрактного производства продукции под чужими торговыми марками. Будет задействована имеющаяся экономическая мощность Китая, в частности, растущий уровень развития промышленного дизайна, повысится способность индустрии часовых и ювелирных изделий завоевать достойное место на внутреннем и международном рынках. Благодаря этим усилиям мы уверены, что в 2017 году данная индустрия получит хорошее развитие, отметил Джу Шунхуа. По его словам, в ближайшие несколько лет объем экспорта часовых изделий Китая останется на прежнем уровне. Будет уделяться большое внимание внутреннему рынку, а также содействие распространению и повышению узнаваемости отечественных марок на международном рынке. По этому поводу Джу Шунхуа сказал: внутренний рынок – это база нашего развития. В Китае разный уровень потребностей и множество различных групп потребителей. Поэтому я считаю, что внутренний рынок имеет высокую прибыльность и ценность. Одновременно с этим я уверен, что, сохраняя конкурентоспособность на рынке Китая, предприятия активно освоят внешний рынок для распространения своих марок. Джу Шунхуа отметил, что крупные китайские марки должны занять свою нишу на международном рынке, а не просто быть производителями для иностранных партнеров. Китайская инновация в этом направлении уже началась.
我们前三十年是从制造业，改革开放是制造业的一个培育的过程，它是一个代工引起的这种制造业的能力的延伸。
Впервые за 30 лет с момента начала проведения политики реформы открытости в Китае процесс подготовки и развития китайского производства стал продлением и новым этапом развития производственных возможностей. Мы говорим об уходе от чистого традиционного АМ производства. В будущие 30 лет мы должны стать новаторами, а не просто фабриками. Наши марки будут представлены и узнаваемы на мировом рынке. Но мы начали эту работу совсем недавно, лишь 2-3 года назад. В будущем мы продолжим все усилия, чтобы развить и укрепить наш мастеровой дух. На протяжении 30 лет с момента создания китайская компания Feita уделяет повышенное внимание формированию собственного бренда и его продвижению на местном и международном рынке. В 2017 году компания Feita намерена провести ребрендинг, обновить дизайн, расширить линейку и поменять традиционный дизайн, улучшить визуальный образ бренда и использовать различные стратегии маркетинга и продаж. Директор по маркетингу компании Feita госпожа Уйве сказала, что классические механические кварцевые часы по-прежнему остаются главными продуктами ее компании. А для людей в возрасте 25-35 лет необходимо сделать более доступный, привлекательный и модный дизайн. И это, естественно, не может обойтись без китайской инновации. По этому поводу она сказала.
Китайская инновация обязательно станет основой будущего развития, в том числе и в часовом производстве. Мы будем уделять повышенное внимание инновациям, технологиям и дизайну. Имея собственные разработки, мы сможем выйти и закрепиться на мировом рынке. В этом и есть ценность китайской инновации.
Не только в часовой индустрии, но и в дизайне ювелирных изделий наблюдается активное использование этой концепции. Китайская ювелирная марка Kimberly Diamond, занимающаяся изготовлением изделий из бриллиантов, в этом году показала в Базеле высококлассные ювелирные изделия серии «Хэ». С китайского переводится как «гармония». Вице-президент корпорации Kimberly Diamond по дизайну госпожа Джу Вэн Цзюнь сказала, что главными мотивами, используемыми в бриллиантовых изделиях ее компании, является китайская культура. Все модели так или иначе связаны с культурой и искусством, мотивами единения человека и природы и так далее. Хэ, гармония, стала квинтэссенцией этих мотивов. По этому поводу она сказала.
Китайская культура гармонии имеет давнюю историю. Наши изделия можно условно разделить на три части. Небо и землю, вчера и сегодня, инь. Женское начало в древней китайской философии, ян – мужское начало в древней китайской философии. Всего мы выпустили более 50 различных моделей. Гармония в китайской культуре имеет глубокие корни и значения. Чтобы объяснить ее, необходимо задействовать и раскрыть множество мотивов и идей.
Будьте в курсе важных экономических событий. Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Недавнее сообщение о том, что Китай смог самостоятельно производить кончики шариковых авторучек, вызвало небывалый общественный интерес. Невероятно, но факт, что если не было бы опубликовано этой информации, многие никогда бы и не узнали, что несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших производителей канцелярских товаров, кончики для шариковых ручек все это время закупались за рубежом. Почему раньше Китай не мог производить кончики шариковых ручек? Какое значение имеет самостоятельное производство, которое заменит импорт? Об этом сделал репортаж наш корреспондент. Пользуясь шариковыми ручками, мы не задумываемся о том, что их изготовление – это в действительности очень сложное производство, требующее и высокоточного оборудования, и материалов с жестко заданными и весьма непростыми свойствами. Китай, как уже было отмечено, является крупнейшим экспортером шариковых ручек в мире. Но до сих пор был вынужден в больших объемах закупать ключевую составляющую – пишущий узел стержня в Японии и Швейцарии. И даже те пишущие узлы, которые собирались внутри страны, изготавливались в значительной степени из импортных материалов. Причем, что любопытно, речь идет не о вольфрамовых шариках. Их производство в Китае давно и успешно освоено, а гнезда для них. Основной причиной было то, что в КНР не производились нужные марки нержавеющей стали. В настоящее время в Китае работает более 3000 предприятий по производству ручек, где трудится более 200 тысяч человек. Однако высокая зависимость от импортного сырья делала эту индустрию зависимой от зарубежной конъюнктуры. Известная корпорация Бэйфа расположена в городе Нинбо, провинция Чжэцзян, Восточный Китай, и является одним из самых крупных производителей ручек в стране. Менеджер Бэйфа по качеству господин Сюй Цзюньдао сказал.
Раньше нержавеющая сталь для изготовления кончиков ручек импортировалась из Японии. Такая ситуация не только в Китае, но и в других странах мира.
На долю КНР приходится более половины мировой выплавки чугуна и стали. Однако в области высоколегированных марок стали наблюдается определенное отставание. Начиная с 2011 года, Министерство науки и техники КНР поставило задачу освоить производство необходимых материалов. Этот вопрос контролировался на самом высоком уровне. Эксперты полагают, что зависимость изготовления кончика шариковой авторучки от импорта связана в первую очередь с недостаточностью технологий и недостаточным качеством стали. Для шарика кончика и шарика подшипника используется разная сталь. Что касается шарика кончика, то в его производстве Китай не только полностью удовлетворяет внутренний спрос, но и предоставляет большой объем экспорта. Хотя кончик шариковой авторучки очень маленький, но его изготовление очень трудоемко. Для его создания требуется более 20 процедур. Чтобы поставлять китайские кончики, для нескольких миллиардов шариковых авторучек, ежегодно производимых в Китае, 5 лет назад металлургическая компания «Тиска», город Тайюань, провинция Шанси, Северный Китай, начала заниматься созданием собственных технологий. Старший инженер технического центра Тайюаньской металлургической корпорации ТИСКА господин Ван Хуэмянь сказал, что технология изготовления кончика ручек является главным секретом зарубежных предприятий. Чтобы производить кончики ручек, необходимо самостоятельно разработать беспрецедентную сталеплавильную технологию. Не было никакой информации, им приходилось проводить собственные изыскания, накопить данные, многократно корректировать параметры и проектно-конструкторские методики. Поскольку у нас не было опыта по работе со сталью для изготовления кончика ручек, все началось с испытательного изготовления стали объемом в несколько десятков килограмм. Сколько было произведено этой стали, сколько проведено экспериментов, даже я сейчас затрудняюсь ответить. И вот спустя 5 лет исследований, разработок, опытов и испытаний Тайюаньской металлургической корпорации удалось подобрать подходящий состав стали и освоить изготовление точно калиброванной проволоки из нее. Вышеупомянутый производитель канцтоваров компания Бэйфа уже начала закупать эту продукцию. В ближайшие 2 года ожидается переход всех китайских производителей шариковых ручек на отечественное сырье и комплектующие и полный отказ Китая от их импорта. На первый взгляд данный успех может показаться малозначительным, однако он является ярким примером того, что КНР не намерена и дальше оставаться лишь фабрикой мира. Поднебесная активно переходит к инновационному производству высококачественных, высокотехнологичных товаров среднего и высокого ценового сегмента, изготавливать все более сложные изделия. В ближайшие 2 года Тайюаньская металлургическая корпорация ТИСКА намерена нарастить объемы производства и полностью заменить импорт. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Китайское бизнес-сообщество» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Оставайтесь с нами.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. Сегодня мы, как обычно, поговорим о наиболее важных событиях и тенденциях в сфере электронной коммерции. Huawei, Oppo и Vivo контролируют 1/4 мирового рынка смартфонов. Согласно последнему отчету исследовательской фирмы Gartner, в первом квартале 2017 года глобальные продажи смартфонов составили 380 миллионов штук, что на 9,1% больше в сравнении с показателем первого квартала предыдущего года. Интересно, что почти 1/4, 24% всех проданных смартфонов произведена тройкой крупнейших китайских производителей – Huawei, Oppo и Vivo. В прошлом году их доля была на 7% меньше. По мнению аналитиков, покупатели смартфонов готовы тратить больше, чтобы получать более качественные устройства. В результате средняя стоимость проданных устройств позитивно влияет на показатели продаж Huawei, Oppo и Vivo, поскольку они сосредоточили свое внимание на производстве мощных устройств с наилучшими характеристиками по приемлемым ценам. Успешные маркетинговые и рекламные акции также помогли этой тройке увеличить свою долю в Индии, Индонезии и Таиланде. Ведущие производители смартфонов Samsung и Apple показали менее впечатляющие результаты в первом квартале. Продажи Samsung снизились на 3,1% и теперь компания занимает 20,7% мирового рынка. Что касается Apple, то продажи яблочной корпорации также снизились. Рыночная доля сократилась до 13,7% с 14,8% в прошлом году. И хотя Samsung заявила, что число предзаказов на Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus было на 30% больше, чем на прошлогодние модели, специалисты Gartner отмечают, что на снижение продаж повлияла ситуация с Galaxy Note 7. Также аналитики отмечают сильную конкуренцию в сегменте смартфонов начального уровня со стороны китайских производителей. Apple также все чаще сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских компаний, и если ситуация не изменится, то Huawei вскоре сможет обойти ее по продажам. Один из крупнейших китайских онлайн-ритейлеров JD.com планирует создать беспилотный летательный аппарат, способный переносить на дальние расстояния грузы массой от 1 тонны и более. В конце мая JD.com подписала соглашение с авиационной базой города Сиань. В Сиане будет создана штаб-квартира всемирной логистики, парк беспилотных летательных аппаратов и операционный центр облачных вычислений JD.com. Наша цель – формирование сети беспилотников, которая в будущем позволит эффективно доставлять товары между городами и провинциями, говорит руководитель логистического подразделения JD.com Ван Джунхуэй. Компания рассчитывает запустить сеть доставки с помощью дронов с высокой грузоподъемностью в провинции Шэньси, северо-западная часть Китая. Планируется, что базы для дронов позволят охватить радиус в 300 километров. JD.com управляет собственной логистической сетью, где работает 65 тысяч сотрудников. В компании заявляют, что число ее постоянных клиентов достигает 235 миллионов. Ранее в JD.com рассказали о росте выручки в первом квартале 2017 года на 41,2% до 11,1 миллиардов долларов США. Прибыль компании превысила 122 миллиона долларов США. Стоит отметить, что прошлый год компания закончила с убытками. В конце прошлого года в компании начали работу дроны с малой грузоподъемностью. К настоящему моменту в компании работает порядка 30 беспилотных летательных аппаратов. В основном дроны доставляют посылки потребителям, проживающим в Пекине, провинциях Сычуань, Цзянсу, Шэньси и Гуйчжоу. Планируется, что беспилотные летательные аппараты будут наиболее широко использоваться для доставки посылок в сельские районы. JD.com также намерена нанять 200 тысяч сельских курьеров. Точка роста в сельской местности – это экологически чистые продукты питания. Эта сфера сегодня переживает в Китае настоящий бум. Благодаря этому растут реально располагаемые доходы сельчан, повышается покупательская способность и, соответственно, растут объемы покупаемых через интернет товаров. Согласно планам развития, сначала беспилотные летательные аппараты доставляют консолидированные грузы, купленные сельчанами товары курьером, а курьеры после этого распределяют и доставляют посылки. Основатель JD.com Ричард Лю по этому поводу сказал, что иногда ради одной посылки надо было отдельно отправлять автомашину. В результате это сказывалось на себестоимости. Слишком велики затраты топлива и времени. Это было самой крупной преградой для развития электронной коммерции в сельских районах. Масштабное распространение беспилотных летательных аппаратов в значительной степени разрешит эту проблему. В настоящее время в Китае действует обязательная регистрация дронов. Согласно новому закону, все частные беспилотные летательные аппараты в Китае, вес которых превышает 250 грамм, должны быть зарегистрированы в обязательном порядке под реальными именами владельцев. Регистрация началась 1 июля и продлится до 31 августа. Прочие интернет-ритейлеры, среди которых американский Amazon, также работают над доставкой с помощью беспилотных летательных средств. Почта России также хочет внедрить дроны для доставки почтовых отправлений. Речь идет о беспилотниках, способных доставлять грузы весом от 300 кг на расстояние в 1000 км и даже далее. Согласно статистике, в прошлом году в Почте России обработали 297 миллионов посылок, 2,5 миллиарда писем и счетов и провели 3,3 триллиона рублей платежей. Общий объем хранимой информации превысил 3,5 петабайта. Между тем, логистическое подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group, компания Cainiao, недавно обнародовала план по совместному с китайскими автогигантами производству 1 миллиона интеллектуальных грузовиков, оснащенных передовыми интернет-технологиями и средствами связи. По сообщению Cainiao, вычислительная система в грузовиках будет анализировать заказы в режиме реального времени и разрабатывать наиболее эффективные маршруты для их своевременной доставки. Новая технология позволит сократить расходы и снизить потребление энергии. В городах Шэньчжэнь и Чэнду, где план уже реализуется в тестовом режиме с апреля, протяженность маршрутов, по которым ездили смарт-грузовики, была на 30% короче машин, управляемых обычными водителями, без дополнительных средств. В результате транспортные расходы сократились на 20%. Среди партнеров по сотрудничеству компании Cainiao такие автопроизводители, как EastAIC Motor, Dongfeng Motor и Rich Rental. Cainiao также объявили о решении предоставить финансовую поддержку в размере 50 миллиардов юаней, 7,3 миллиарда долларов США, логистическим компаниям и водителям-экспедиторам, участвующим в этой интеллектуальной программе. Компания Cainiao является ведущей логистической компанией в Китае, которая перевозит посылки с товарами, заказанными через платформы электронной торговли компании Alibaba Group. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
情准备好就走，释放你的心，释放你的魔力，摇摆我们的身体， Rockin' all night long， 危险的刺激，摇滚乐在这里，街上破音，管你会流行不流行，大声说出你的意向，奇形怪状无所畏惧，在这疯狂世界让人爱上你，爱上你，你说你想要，
передача из Пекина окончена. До свидания.